этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
Доброе утро, уважаемые радиослушатели. Сегодня у нас в гостях, как и было обещано, президент Международной общественной организации ветеранов спецподразделения КГБ СССР, вымпел, полковник КГБ в отставке, преподаватель спецдисциплин, старший офицер группы специального назначения, вымпел, Сергей Шестов. Сережа, доброе утро.
Утро доброе.
Доброе утро. Доброе утро. И так как события на Украине развиваются своим чередом, то я вдруг обнаружил, что люди говорят определенные вещи, которые или не соответствуют действительности, или не очень понимают, о чем говорят. Поэтому я сегодня обратился к Сергею с просьбой в эфире объяснить некоторые вещи, которые не то что штатскому человеку, а я думаю, человек, который отслужил просто в армии годик-другой, он тоже этого понять не может. И, Сереж, первый вопрос. Ты все время говорил, а я могу сказать, что Сергей Шестов сделал прогноз, который оправдался. Ну, я так думаю, процент на 97, на 98, в октябре 2013 года. Вот. Скажи, пожалуйста, ты постоянно настаиваешь, что на Украине идет военно-полицейская карательная операция со стороны Киева с элементами гражданской войны. Я бы тебя попросил нам объяснить разницу между военно-полицейской карательной операцией и гражданской войной.
Ну да, действительно, практически во всех передачах на тему Украины я основываюсь и произношу термин «военно-полицейская карательная операция». Ведь надо просто вдуматься в суть этого термина. Есть некое государство, скажем, Великобритания, да?
Да.
И есть там определенная территория, она никуда не делась. Вот. И некоторое время назад, не так далекое, там на протяжении десятилетий шла активная фаза противостояния ирландцев всей остальной другой Англии. Да, ну, Англии.
Так? Ты имеешь в виду Северную Ирландию?
Северную Ирландию.
Да, со столицы, вот. Это для слушателей, в Белфасте.
Да. И на тот момент не было модно или политически нецелесообразно, да, вот. Но никто не применял этот же термин «военно-полицейская операция». А по сути она там шла. То есть армия Объединенного Королевства совместно с полицией, со спецслужбами принимала методы военные, полицейские, с целью подавления северных ирландцев, да, и вводила войска, и задействовала все спецслужбы, и были выстрелы, взрывы и все подобное, да.
И я просто для
слушателей. Если мы сейчас вот сосредоточимся на этом эпизоде, а не на Украине, то для нормального человека, для нормального сведущего человека, который немного, так сказать, ну, представляет себе военно-политическое устройство любого государства, то он и скажет, это была военно-полицейская карательная операция по подавлению повстанцев.
А под повстанцами ты понимаешь, повстанцы это любые люди, ты их называешь, которые противостоят власти.
Которые противостоят государственной существующей власти, да?
Понятно.
На данный момент. Угу. Скажите мне, чем отличается эта ситуация от нынешней ситуации в Украине? Есть Украина, есть какая-никакая власть. Законно она избрана, незаконно, это другой вопрос, да, вот по сути. Но есть, у этой власти есть армия, есть полиция, есть спецслужбы. И есть некие повстанцы, ополченцы, да, которые недовольны этой конкретной властью. И эта власть применяет такой метод, как военно-полицейская карательная операция по подавлению всякого инакомыслия. Да?
Угу.
Вот и все. А то, что политические прищепки на это событие навешивают, политикам хочется произносить это так, да?
Угу.
Притом политикам с одной стороны, скажем, с англосаксонской стороны, они вот навязали Украине термин. Я думаю, Украине и в голову бы не пришло называть одну треть, там, одну шестую своей территорию террористическим анклавом, да? А вот модно на протяжении десятилетий трындичать, да? Террористы. Так террористы уже теперь огромная группа населения, там 4, 5, неважно сколько, 10 миллионов террористов одновременно появилось в Европе. Модно. С нашей стороны модно кричать о том, что это национально-освободительное движение, русских обидели, там, или не русских обидели, поэтому они стали. Наверное, для своего удовлетворения своего эго любая сторона может произнести любые вещи, тем более обыватели, допустим, да, но ответственные политики, включая самого, я сейчас про Россию говорю, самого высокого ранга, когда не могут четко артикулировать, что же там происходит, а происходит, еще раз говорю, военно-полицейская операция карательного свойства. Угу. На современном этапе, да, конечно, когда подавляли, допустим, средние века, там били их арбалетами, я не знаю, там какими-то пущенками, а сейчас можно и реактивными снарядами, самолетами, авиацией подавлять давление. Поэтому мне-то не за англосаксов обидно. Они лепят то, что они считают нужным, то и лепят. Мне обидно, да даже не обидно, а стыдно за наших политиканов и любых других там демагогов, которые, неправильно артикулируя, меняют весь подход к делу. Если эта военно-полицейская операция происходит в государстве, да, то внешние соседи, не соседи, внешние государства, общественные организации должны заботиться о прекращении военно-полицейской операции. А мы этого ничего не слышим. В этом смысле.
Да.
Вот я вот, если кратко, то вот за это. Ну, а чтобы англосаксы на меня не обижались, что я на них наезжаю, я скажу о советском периоде. Новочеркасск.
Угу.
Да, она была скоротечная, маленькая. Ну, тоже военно-полицейская операция в Новочеркасске. Да, я думаю, взрослые люди тоже помнят. Тоже происходила военно-полицейская карательная операция. Она была, да, скоротечной.
Но
была.
Жертв хватало там, по-моему.
Жертв хватало, да. Один тоже жертва. Я говорю сейчас о смысле артикуляции правильного понимания, а не в угоду себе, любимому политику, дипломату, этому, как ему, думцу или там члену правительства любого, да?
Да, Сережа.
Хотелось бы, чтобы народ понял, что там идет карательная операция против населения Украины. А когда неправильная артикуляция, здесь себе и появляется. Ах, это Россия нападает на всю Украину.
Разум.
Давайте так. То, что это именно вот карательная операция военно-полицейская, да призыв этот, сейчас на каждом углу, да, люди бегут от участия в этой операции, да, из-за тех, кого в армию призывают. Да какая же это гражданская война, как нам еще такой термин, да, как гражданская война, когда от гражданской войны праведной, как, она же должна быть праведной, да?
Ну, гражданская война же обычно праведная и с той, и с другой стороны.
Ну да, да, да. Ну, с одной-то стороны вроде сплотились ополченцы и воюют, а другая сторона, представляющая тоже другой сегмент гражданской войны, почему-то бегает по всем углам, по всем щелям. Какая-то нахрен... Да, элементы есть. И много я мог бы назвать компонентов, не хочется сейчас там забивать людям мозги. Но основные, я бы сказал, которые вот появились недавно, да, это то, что ополченцы, вот как бы в этих республиках, я бы сказал, в этих территориях, на территории Донецкой и Луганской области, начали призыв впервые вот этот элемент существенный. То есть поднимают уже не просто там правдолюбцев, там правдоборцев, а призывают, говорят, мы будем призывать все население. А вот тогда можно говорить со стороны этих областей существенного вот, продвижения гражданской войны. На мой взгляд, все-таки продвижение к гражданской войне идет.
Идет.
И другим способом, да, помимо давления со стороны внешних государств, да, ну, вот Америк, там, России, Англии, там, не знаю, Германии, если они захотят консолидированно сильно надавить, что-то произойдет. Но внутренние, до тех пор, пока все люди не поднимутся, с той и с другой стороны, каждый свою правду защищать.
Да.
Проблему навряд ли решить вот этими вот...
Военно-полицейской карательной операцией.
Да, военно-полицейская операция, она по своей сути тупиковая.
Юля спрашивает, ну это по нашей там пропаганде у них все бегут. Я просто хочу сказать, что я обратился к Сергею, потому что он не болтун и псевдоэксперт, который один раз там где-то там на сборах автомат в руках держали. А человек, который свою жизнь, в общем-то, посвятил профессиональную войне, ну, скажем так, войне, спецоперациям. И я думаю, я могу предположить, что у Сергея есть какие-то свои источники информации.
Ну, друзья, допустим, там, я не знаю. Есть, я это сам себе допускаю, но... Пропагандой я занимаюсь, не пропагандой, нашей, не нашей. Но сейчас же других каналов, типа интернета, голосов и прочее, их же море. Они говорят, да, бегут. И те же венгры, и поляки, и закрывают, говорят, да, бегут. Ладно, пусть у нас ни одного нету беглеца. Пусть, все, нет, это наша пропаганда, что миллион с лишним, все, мы пропаганда. Ну, а что полякам-то пропагандировать? Они говорят, да, бегут, мы закрыли границы. Венгры, да, бегут, мы закрыли границы. По-моему, да, виз не даем.
Чехи поблагодарили, что выпустили.
Да.
По-моему.
Ну, каждый
Сергей,
по-своему.
А вот...
Я про нашу вражью или там, ладно, все, забудьте, не, все, мы вражеская пропаганда, все. Ну, а тем-то что брехать? Что там на украинцев им наговаривать-то? На праведных, я имею в виду, украинцев. Вот и все.
Так, я напоминаю, что вы можете задавать Сергею Шестову вопросы прямо сейчас, но в письменной форме. Значит, это СМС-сообщение на номер +7 925 48 94 8 через Твиттер, собак говорит МСК, через наш сайт радиостанции. Ну и, конечно, в определенное время будет включен телефон прямого эфира, и Сергей будет отвечать на ваши вопросы по телефону. А, Серёж, скажи, пожалуйста, основные признаки военных действий при гражданской войне. Вот, чтобы люди поняли, что на сегодняшний день это военно-полицейская карательная операция, а не гражданская война.
Вроде как я бы затрагивал. Гражданская война подразумевает противостояние, внутреннее противостояние граждан своей страны за ту или другую правду. Армейский фактор там начинает играть второстепенную роль. Он как бы размывается и вот военная составляющая... Она начинает разбегаться или в сторону плюс, или в сторону минус. И туда она разбегается, да? Мы и видим. Вот пропагандируй, не пропагандируй, сам Запад говорит, да, дезерти уходят. Это не дезертирство даже вот, да, в смысле внешней войны. А армейские хлопцы, солдаты, офицеры, да, они бегут, и чаще всего они бегут даже не столько в ДНР, да, и меньше всего они становятся под штыки ДНР, а они бегут как транзитная территория в Россию. Другие бегут из армии, скрываются, да, то есть армия-то самоликвидируется, понимаете, да? Вот она,
а, ты, то есть, вот,
почему-то рассасывается.
Ты говоришь о том,
это
что...
только элемент гражданской войны, но если ДНР и ЛНР есть чем заняться, да, этим областям, то есть обороняться. А хлопцам, которые бегают там по Закарпатью, по центральной Украине, да, им-то куда деваться? Ну, прячешься, прячешься, кушать надо, за тобой бегают. Ты не смог за границу выйти, денег нет, да?
Угу.
Ну, и вот и начнут сбиваться в некие стаи.
Это из уже люди там, из каких-то вооруженных формирований украинских, которые ушли с оружием?
Ушли с оружием. Оружие там в буквальном смысле не то, что достаточно, там переизбыток. Там сколько армий-то, или я не военный, толком-то военный. Ну, не Министерство обороны. Там же ведь на этом западном управлении в любое место, куда ни ткни, оружейные склады, там чего только нет, да? Там все это в изобилии, в избытке все. Вот. То есть там нет проблем на это счет. Но они будут сбиваться в стайки. Вот когда деваться-то некуда, надо еще в стайки сбиваться, схроны делать, там, я не знаю, леса в полях хранится. Но им же потом... какое-то решение надо принимать. А в этих условиях решениях только одно. Давай бить всю любую власть направо и налево.
То есть я сейчас опять же тебе задам штатский абсолютно вопрос. То есть, по твоему профессиональному мнению, гражданской войны не избежать?
Я думаю, не избежать. Еще раз говорю, много элементов уже добавляется, да, она уже такая из повстанческой, да, вот в чисто повстанческой, региональной на территории Украины, переходит во всеобщую украинскую.
Угу.
Будет переходить, но если условия не поменяются, а будут такие же, да?
Да-да-да.
Вот, то гражданская война неизбежна.
Угу.
Но пока что продолжается карательная военно-полицейская операция.
А, ты, вот когда мы с тобой разговаривали, ты мне говорил, что артиллерийские авиационные налеты.
Ну.
А вот ты упомянул совершенно отдельно, как одну из составляющих гражданской войны, снайперскую войну.
Ну, это не гражданская война, это вообще способ действий военных.
Ну, вот на сегодня это присутствует или это чисто признак гражданской войны?
Да нет, ну, не надо так, снайперские действия – признак гражданской войны. Это признак войны вообще, признак вооруженного противоборства. В любой войне, в любой войне любого характера присутствует... такой элемент, как снайперское противоборство.
Ты называл это снайперская работа, по-моему.
Ну, снайперская работа, это когда, допустим, там линия фронта, да, или что-то похожее, да, на линию фронта, и действуют с той и с другой стороны снайперы по ликвидации офицерского командного состава, да. Или же по ликвидации особо тревожащих оборонительных позиций, да?
Угу.
Но помимо этого есть еще понятие снайперская охота. Это когда не только по линии обороны, да, там по линии противостояния, в глубоком тылу, действует снайпер не как одиночка, а малыми группами, минимум 2 человека, да, которые осуществляют свободный поиск особо подлежащих уничтожению объектов. Не только людей, а и объектов. Да?
А что такое тогда снайперская война? Вот что мы должны понимать под этим термином?
Ну, в определенный момент, когда противостояние не сдвигается ни в какую сторону, да, то есть ни эти не могут победить, ни те, На затишье это тоже не похоже. Вроде идет активный обмен ракетно-артиллерийскими ударами, какие-то мелкими контратаками, да?
Угу.
А возрастает роль для нанесения максимального ущерба и для перевеса той или другой стороны, когда концентрируются большие группы снайперов, да, и они в буквальном смысле слова вот таким образом атакуют вражеские позиции, вражеские объекты, массированное применение снайперского, так сказать, снайпера.
Все.
Охота, я сказал, это совсем другое.
Да, это совсем другое уже.
Ну, еще и снайперская дуэль.
А это что такое тогда?
Дуэли, Голливуд, да и мы, снимают много фильмов, когда по линии противостояния, да, там появляются такие умельцы-снайперы с той и с другой стороны, которые охотятся сами на себя. Ну, тут снайпер против снайпера. Охота, да. Снайперская дуэль. Ну, где-то вот так вот, вкратце так.
Да, да.
Конечно, специалисты в этом направлении меня могут поправлять и, скорее всего, правильно сделают, что поправят во многих моментах. Но я сказал, по сути, в общем-то, такие вот проявления снайперских.
Ну, остальное, как ты выражаешься, детали?
Ну, это детали, это за... буквально за специалистами своего дела.
Да, ну вот если я просто, извини, Сергей в свое время издавал журнал, который назывался «Русские командос». Сколько номеров вышло, Серёж? 6, 7?
Нет, там номеров больше десятка, по-моему.
Больше десятка. Значит, если вам удастся, очень тяжело, сравнение предупреждаю, там будет в одном из номеров интервью с двумя снайперами, действующими на тот момент, из... без подразделения. Не свои имена, об этом читатели предупреждают. Вот если кто-то хочет получить такое приблизительное понятие о том, что это за люди, как они работают и действуют, милости просим. Милости просим. А, Сереж, значит, дальше идем по списку вопросов. А, значит, по твоему мнению... перерастание этой военно-полицейской карательной операции в полномасштабную гражданскую войну очень даже вероятно.
Да.
Очень даже вероятно.
Я даже не так осторожно, как ты, говорю, это неизбежно.
Это неизбежно. Скажи, пожалуйста, вот в этом... я сейчас вопрос задам, потому что у нас до новостей практически остается одна минута, а я его загодя задам, этот вопрос... А ты тогда сразу после новостей на него ответишь. Вот меня беспокоит при таком бардаке, неразберихе. Даже я встречал такой термин «махновщине».
Ух, там всего, да, хватает.
Вот. Если вдруг человек, у которого под командой находятся там реактивные установки, артиллерия, он решит исполнить свой святой долг в своем воспаленном рассудке, и развернет это все в сторону России, и скомандует огонь. И полетят там радиоактивные снаряды с разной начинкой, артиллерийские снаряды. Вот что может произойти тогда? Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
Еще раз здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У нас сегодня на телефонной линии Сергей Шестов, президент Международной общественной организации «Вымпел», один из старших офицеров группы специального назначения КГБ СССР «Вымпел», преподаватель спецдисциплин, наш эксперт, вот наш эксперт по спецоперациям, по шпионской разведывательной деятельности и так далее, сегодня мы говорим об Украине. И последний вопрос, который я задал Сергею, был такой. Если вдруг в такой обстановке анархии, махновщины, практически полное отсутствие власти, какой-нибудь украинский командир, у которого есть разрешение там и установки реактивного огня, и артиллерийские орудия большого калибра. Вот он развернет то, что у него есть, и по России. Сереж, что в этом случае? Я не хочу, естественно, чтобы это произошло, но если произойдет.
Ну вот, конечно, это кошмарный сон для нас. А для противоборствующей стороны, включая англосаксов, вот этих их поскребышей на Украине, конечно, они, я думаю, даже и на картах планируют и рисуют, да, если что, так как вдарим том, что есть. Здесь один маленький нюанс есть. С территорий других областей стрелять, делать огневой налет на Россию, это проблематично, это сразу нападение, да, на, ну, скажем, там, с Харьковской, с Одесской, если лупить, ну, неважно откуда. А вот ДНР, ЛНР обеспечили нам, в этом случае, уменьшение угрозы расстоянием. Поэтому, если у командира только одни автоматы и пару, там, десятки минометов с пушками, с танками, этого не произойдет. А вот те, кто владеет тактическим ракетным оружием, еще пока дальнобойной артиллерией, такую выходку могут совершить. Она крайне маловероятна, но всяко в истории бывало.
Хорошо, Сергей, я еще один вопрос.
А последствия такие. Поскольку это тактические, дальнобойные, и англосаксы, и мы засекаем вплоть до достаточно мощных артиллерийских ракетных установок. Засекаем каждый пуск. И все это видим. И противник видит, я имею в виду дальнего нашего противника, противника-партнера. И мы видим это все. Ровно в эти же секунды, минуты будет обратка по этим территориям, да, по этим позициям, с которых что-то взлетело и что-то у нас упало. Да, какой-то урон. Вот первое мгновение мы понесем и в людских потерях, и здесь надо просто говорить, что такая вероятность возможна. Очень малая, но возможна. Но тогда ответка будет... Нормальная ответка будет. Сотрем, быстренько сотрем.
А я, Сереж, пока сейчас задам тебе последний вопрос, потом буду читать вопросы и подключать наших слушателей. Вопрос вот какой. Опять же, махновщина и так далее, и так далее, и так далее. На Украине есть атомные объекты. Электростанции, атомные реакторы. Вымпел очень много сделал для повышения безопасности атомных объектов в России.
Это его обязанность государства.
Государство. Серёж, ну, опять же, я задаю тебе вопрос, не претендую на то, что я там хотя бы даже полупрофессионал. Смотри, то, что сейчас творится на Ближнем Востоке, ИГИЛ, а у них не будет искушения использовать вот эту ситуацию на Украине для нападения, захвата атомных объектов? То есть международный терроризм и нынешняя ситуация на Украине.
С очень высокой долей вероятности такие планы, намерения они вынашивают. Для них это за счастье. Вот. Но... Это объекты очень труднодоступные.
Даже при нынешней ситуации?
Для самого ИГИЛа. Но вот с безбашенными, неконтролируемыми никак, вот этими махновскими группировками и прочее, вероятность воздействия на такие объекты многократно повышается. Что мы и знаем по сообщениям, по Запорожской, да? И вот это вот... просто авантюрный эксперимент по замене наших ТВЭЛов, да, то есть ядерного топлива на некие другие элементы, да, западные. Вот. Вероятность-то, конечно, но когда такой бардак, другими словами, что говорить, может их маловероятно, потому что это все-таки труднодоступный объект.
Даже, да? Сереж, даже при нынешней ситуации на Украине охрана таких объектов достаточно профессиональна.
И сама охрана пока достаточно профессиональна, и чтобы учинить...
Ну, давай скажем страшное слово, наверное, его можно сказать, даже чтобы учинить диверсию там.
Да, такую диверсию, которая разрушит ядерные реакторы, вот, химический радиоактивный взрыв произойдет, да, это достаточно трудно. По самой степени защищенности этого объекта, его надо раскачать, а надо уметь его раскачать.
А, то есть там просто так книжки почитал, курс молодого бойца прошел, это не получится.
Теоретически, да, можно и чего угодно. А практически это сложнодоступные объекты технологической точки зрения.
А, вот, у меня по технологии потом, во втором часе к тебе будет вопрос. А сейчас я перехожу к вопросам от наших радиослушателей. Но сначала вот вопрос от радиослушателя Александр. Можно ли считать, что ополченцы не собираются останавливаться на границах Луганской и Донецких областей? Как ты это прокомментируешь, спрашивает Александр.
Они вот в открытую не артикулируют достаточно мощно, но не скрывают задачи. Первоначальный, основной, я бы так сказал, без слова первоначальный этап, это продвижение до административных границ Луганской и Донецкой области. Это их цель и задача, которую, объявляя себя республиками, и подразумевалось не республика в одном городе или там в одном селе там, или где-то, да, такая непонятная, а именно как республика в административных границах ЛНР-ДНР. Так что, я думаю, свою цель, ну, по крайней мере, они не должны... Вот с точки зрения, да, вот разума, да, они не должны бросать. Полуреспублики, полугосударства им не нужны. Они ставили изначально свою задачу административные границы двух вот этих областей. В других областях это другие истории. Это совершенно другие истории. Немаловажные, но это другие истории.
Вопрос, Сереж, я задам его, я бы его не стал задавать, но меня тут никто не спрашивает.
Я говорю, что, пожалуйста.
О чем договорились Путин, Меркель и Олланд в Москве? Во.
По существу, на мой взгляд, 5 часов это много, еще будет. По существу навряд ли, потому что... С моей точки зрения, и слушатели ее, мне кажется, уже знают мою точку зрения, а тем более ты, договариваются, по вопросу Украины, но идет прикид противостояния двух цивилизаций, англосаксонской и славяно-угорской. Вот как они на базе Украины свои будут, так сказать, решения принимать, в этом. На мой взгляд, больше всего, даже не произнося этих слов, они не произносят, а подразумевается 100% это. Цивилизационное противостояние.
Ну вот. Да.
А как? Каждая сторона прикидывает, кому что больше от Украины достанется. Решение-то без сговора, а сейчас нет никаких мюнхенских документов. А ментальное решение, на мой взгляд, и той, и другой стороне ясно. А вот что? Как та цивилизация может простить то, что мы сейчас называем западной территорией? Да? Это более глубинные вопросы. Но они должны выразиться в конкретных каких-то заявлениях для мира, да? Здесь, я думаю, уступок особых не будет ни с той, ни с другой стороны. Лучшее, на что можно рассчитывать, на реальный отвод, опять я исхожу из своей терминологии, на реальный отвод карательных подразделений Украины.
Спасибо.
Но это моя артикуляция.
Да нет, ты здесь...
А там будет звучать опять, знаете, вот так вот. Вот это так, это освободительно, это не освободительно, это террористы. Нет, это не террористы. Нет, Россия танками, дивизиями воюет. Это все будет продолжаться.
Да, кстати, Сереж, Порошенко демонстрировал документы российских военных, захваченных на Украине. Ты с собой на спецоперации паспорт брал советский обязательно?
Ну, а как же, а вот как
я,
же?
Я беспокоился, что ты мог где-то нарушить правила и пойти без паспорта.
Да, советский свой паспорт у меня был на всех сверхсложных операциях. Это мой был оберег.
Понятно.
Если что, противник увидит мой советский паспорт и скажет, ох, ну извини, тогда уж извини.
Да.
Это тренд. Да. Сейчас модно говорить слово тренд?
Да, модно.
Кота возить, вот эти вырезки из автобусов, я не знаю, ну что-нибудь еще придумает там, хрен знает. А почему бы не предъявить ему вот эти вот, на, у корреспондентов есть вырезки прессы, да? Вот взять этот лоскут тряпочки, на которой пресса написана, русская, российская пресса, и там предъявить. Вот смотрите, вот они там ходят. Под прикрытием прессы. А почему нет?
Ну что ж, код 495-7373-948. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Здравствуйте, это Здравствуйте. Борис.
Очень приятно, Борис.
Сергей Леонид, вот вы рассуждали о том, как она правильно называется, эта операция.
Я не рассуждал, я спрашивал.
Что в самом названии операции... А то присутствует армейская террористическая операция.
Нет.
И это все...
Не-не-не, одну секунду, Борис.
Лень, я понял, давайте так. Вот видите, простой Борис, да, я надеюсь, простой, нормальный человек, да?
Да.
Свою интерпретацию дает.
Да.
А что ж уж до политиков?
А то, ведь, по-моему, а то официально это антитеррористическая операция.
Ну да, да. Ну, Борис-то по-своему армейская террористическая операция, да?
Да.
А бабушка из Якутии еще что-нибудь придумает. Знаете? И это нормально, но не нормально для политиков.
Да.
Артикуляция должна быть, да? Оценка должна быть адекватной, а не ёрнической, да? Вот давайте ее, политики, давайте мы ее так назовем. Нет, мы и так ее назовем. Из телевизора же мы видим, вот с российской стороны и с той стороны. И как только ее не обзывают, но суть-то одна.
Да.
Государство карает непокорных.
Да.
Вооруженными и полицейскими силами. Все, суть, другой сути нету.
7373-948, пожалуйста, ваши вопросы. Я подчеркиваю, вопросы. Потому что с политиком можно делать все, что угодно, там как угодно реагировать. Здесь эксперт. И поэтому, если вы не являетесь там офицером спецподразделения, с боевым опытом, я прошу задавать вопросы. Здравствуйте, пожалуйста, ваш вопрос.
Вопрос. Значит, скажите, пожалуйста, учитывая опыт американцев, которые никого не боялись, и решили югославский конфликт, атаковав Белград ракетами, «Томагавк», не пора ли России, если она никого не боится, такая мощная держава, нанести удар ядерным тактическими ракетами по Киеву? Чтобы прекратить все это вакханалию.
Ну, можно отвечать сразу, да?
Да, конечно.
Я перед сном в плохом настроении. Иногда тоже думаю.
Ты сейчас не засыпай. А по кому?
Нет, а вот
а чем это не
хороша
важно.
Ядерная война? Какая разница по кому? Ну, вдарил и все. На все стороны.
Понятно, да. Понятно. То есть...
Я не ерни, бывает такое у меня. Вот плохое настроение, ну гадкое настроение. как бы дал, так мало бы не показалось никому. А по кому уже не важно. Характер ядерной войны не важно по кому и куда. Главное, чтобы много и везде.
Угу, угу, угу.
Так.
Вот. А граждане-патриоты Украины от вас только вменяемые принимаются вопросы. Готов передать их Сергею на всеуслышание. Но...
Ну пусть поругают маленько. Ну что ты,
да Сереж,
демократа ограничиваешь людей.
Нет, я вот думаю, вот что все-таки в душе я не демократ. Вчера вечером закралось у меня такое сомнение. Я тоже хотел на них что-нибудь кинуть, но заснул. Заснул.
Вовремя.
Ну, я не знаю. Ты же ведешь со мной работу в целях развития демократии.
Да.
Так, так, сейчас. Сейчас. Ну, где ты был в 90-м году, когда советская власть рушилась? Когда предатель Горбачев продал страну?
Докладываю.
Когда сдергивали Филлипса?
В конце 90-го, в 91-м году я, как только Советский Союз накрылся, я написал рапорт и ушел на вольные хлеба в гражданку. Демократию формировать.
Понятно. На одном отдельно взятом участке.
Ну, для одного человека это тоже
работа. Это много. Я с тобой согласен. Я у себя в квартире демократию никак построить не могу.
Вот так вот.
Ну вот. А понятно. Это понятно, да. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову.
Алло, здравствуйте. Владимир Михайлович говорит. Скажите, пожалуйста, а вот Крым для американцев это неожиданность была или наш, это, что ли, тактический успех?
Ну, опять же, то, что я говорю, это мое мнение, да? Вынужден всегда подчеркивать, что это мнение. Нет, я думаю, борьба за Крым, она, как мы все знаем, не одно столетие шла, и в аналах, назову я общие генштабистских, политических, военных аналах, она, эта территория, то есть Крым, всегда фигурировала. Ну, вот так случилось, создана была такая ситуация не нами, и не только нами, так скажу. Вот эта вся... противоборство цивилизации шло, и вот так выпало. Но это не первый раз. Мы то его опять приобретали, то теряли. Ну, в очередной раз приобрели.
Угу. Угу.
Считая, и правильно считая, что это наша территория, ну, чуть ли не исконная.
Сереж, а с твоей точки зрения операция была проведена на какую оценку по пятибалльной шкале?
А вот мне нравятся наши спецслужбы, даже и российские, хотя я больше всего говорил о советских, да?
Да.
Ну как, по факту судите. Хорошо.
Понятно. А я могу просто, так как про вымпел ничего не, практически неизвестно, кроме операции в Кабуле и некоторых операций на территории Афганистана, это же ведь хорошо, правильно?
Опять же, это эгоистично и цинично, с моей точки зрения, да. То, что мы делали, приобрели на территории Афганистана и не только, опять же, с точки зрения вымпеловцев, да?
Да.
Хорошо.
А хорошо, что вот мы про американцев знаем гораздо больше, чем про вас, и постоянно то они здесь облажались, ну... То они тут облажались, то они еще чего-то, то котики облажались, то дельта облажалась. Это тоже хорошо.
Не, ну не надо так на них наезжать. Дело в том, что они лезут во все дыры и стократно чаще, поэтому и мы о них знаем, да? Вот. Ну не только они успехи спецназа... натовского, да, так сказать.
Uh-huh,
uh-huh. Ну и о политиках тоже. Назовите мне место, где они полезли, да, чтобы кто-то из с той стороны сказал «хорошо».
Mm-hmm.
Везде оказывается плохо. Это Я не со злорадством говорю, но оказывается плохо с нашей точки зрения. А мне кажется, они скажут хорошо. Почему? Да потому что все горит, пылает, но только не у них, только...
Ну да, 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 совершенно в других местах.
А там, где горит, пылает, там лучше всего зарабатывается. Не все НАТО, а Америка послевоенного, Второй мировой, там, да, Великой Отечественной, ни дня не воевала, ни дня не воевала или не проводила каких-то активных неогневых операций.
Ну, нет, но...
Ни одного дня. Представьте себе, какие деньжищи на этом зарабатываются.
А Корея, а Вьетнам, Сереж?
Я говорю, ни дня не воевала по всему миру, только не у себя. Это деньжищи немеренные, это...
Слушай, а ты же...
Это там
немеренные
деньги.
Я тебе напомню, ты еще говорил, даже, по-моему, в эфире, и радиослушателям напомню... А какие деньги можно сделать на восстановление?
Они так и делают. Они же вот там, где похозяйничают, а потом же все равно восстанавливают, да?
Угу.
Та же Корея, ну, я северную не беру, хотя бы на южной, во Вьетнаме. Да везде повоевали, а потом...
Чуть-чуть восстанавливаем.
Они же восстанавливают, они же и зарабатывают деньги.
Угу.
И технический прогресс вперед двигают.
А, вот тебе вопрос задают, по-моему, 24-й. Способна ли наша контрразведка пресечь заброску террористических украинских групп, особенно в форме российских военных?
Я думаю, здесь так надо прикинуть, наверное, в процентном отношении, да? Ну, на... 70-75% это уже ведется. Ведь не все объявляют, когда, да, там контрразведка работает.
Она...
Было бы глупо, да, там объявлять там. Да. Ну, кое-что объявляют. Готовность к локализации 70-75%, а 15% это не значит, что не способны, а по ходу действий, да, с нанесением некого ущерба, но локализовать в легкую. Могут, смогут. Трагичные моменты не исключены.
Да, и я хочу просто всем...
Но, еще... Извиняюсь, я
да, перейду. Конечно.
Но как только такое будет, да, вот существенно...
Да.
Мне кажется, тогда уже в Сталином Граде Киев и в других городах многократный будет нанесен ответное воздействие. И это и американцы, не американцы, а англосаксы, потому что я не люблю слово американцы, немцы, они спаяны, они сконцентрированы, это делается для всего мира вид. Германия против как бы там оружия на Украину, Франция там, это одна спайка, это англосаксонский мир, цивилизация. Вот. Они это понимают. И они-то боятся не то, что в Киеве, допустим, произойдет, они боятся то, что произойдет в Нью-Йорке в этом случае, да?
Да.
В каком-нибудь Берлине, в каком-нибудь Париже. Вот этого они боятся. Они отчет себе осознают.
Ну, я понял.
Осознают это.
Серьез, значит, сейчас у нас новости будут через 14 секунд. Мы опять с тобой свяжемся, я задам несколько вопросов, и слушатели будут задавать вопросы. Новости.
Этим голосом сказано все. Интеллект, эрудиция, интерес к жизни. Программа Леонида Володарского.
У нас в гостях Сергей Шестов. Президент Международной общественной организации «Вымпел», один из старших офицеров группы специального назначения КГБ СССР «Вымпел», предатель спецдисциплин, и он отвечает в этом часе на ваши вопросы. Сначала у меня вопрос. Сереж, мы с тобой разговаривали, я хочу, чтобы ты это и нашим радиослушателям сказал. Вот постоянный разговор, который идет в течение долгого времени о неприятных запахах в Москве. Но, не, ну как? Ну, вас же этому тоже, наверное, среди прочего учили.
Ну, что значит учили?
Нет, ну, техногенные разные вещи.
Мы должны были, да, это знать минимум, как знать, и, ну, в общем, изучали, да. Сразу радиослушателю скажу, что речь идет о могильниках, о техногенных захоронениях. Сразу скажу, что Москва практически очищена, и Подмосковье, от радиоактивных техногенных захоронений, чтобы не боялись. Но от различных промышленных предприятий, а Москва же, это вот, центр сосредоточения промышленности была, да?
Угу.
И такой, и металлургической, ну, всей химической, всего. И до сих пор по многим показателям множество. 30, 40, 50 лет назад на тогда еще маленькой Москве захоронения, естественно, в центре, ну, как в маленькой Москве не делались. А считалось, что за 5-10 километров вывести, и можно сделать такой техногенный могильник захоронения. Сейчас это территория Москвы. И, на мой взгляд, вот эти вот техногенные выбросы, выхлопы, они и происходят. Поэтому нет-нет, да, в некоторых районах Москвы, особенно, естественно, новых, более новых районах, вот, такие запахи чувствуются. Это не летучие соединения, а тяжелые соединения. Сероводородное соединение, которое низенько-низенько в атмосферу сразу не поднимается, а ползают низенько. Вот. Это техногенные схроны, захоронения прошлых десятилетий.
Спрашивает Анатолий из Люберец. И несколько других радиослушателей задали подобный вопрос. Валентина Давыдова из Вязьмы, которую уж прям посадили за измену родине, а почему не арестовали военного, который в маршрутке по мобильнику выболтал эту информацию?
Я не знаю, по какой причине вокруг этого такая буча идет. Если бы, на мой взгляд, если бы правильно объяснили народу, что она задержана, ну, а сейчас отпущена, да, и там будут разбираться, за намерение. Естественно, никакими секретами не обладала, ничего. Но есть такое понятие самоинициативники.
Это те, кто сами приходят.
Те, кто сами приходят и говорят, мы будем, неважно по каким, мы хотим, мы будем вам стучать, вам рассказывать, потому что наше государство, наше правительство не справляется с тем-то, с тем-то и с тем-то. Поэтому мы сознательно или, я не знаю, как там, полусознательно, и это инициативники называются.
Но это на вас, это ваш же ведь профессиональный жаргон.
И пропускать самоинициативный факт никакой нельзя. Контрразведка, если будет говорить, да это тетка там с семерыми дитями, там, да?
Да.
Контрразведка не может себе позволить пропускать самоинициативников. И так достоверно неизвестно, сколько этих самоинициативников. Вот в чем собака зарыта. Значит, а не в том, что она что-то выдала, какой-то военный там болтал. Там болтать не о чем, там ГРУшная точка связи, насколько я знаю, да, какой-то ретрансляционный пункт.
Ага.
Там особо болтать-то нечего.
Значит, вопрос. Вот
люди должны понять, контрразведка не может пропустить и сказать, ай-яй-яй, это доярка там из села Кукуева, самоинициативников, прорывающихся в посольство, в консульство, пишущих в эти учреждения, связывающихся по СМС, по компьютерам, по интернетам. Нельзя пропускать инициативников. Нельзя. И то же самое касается и других спецслужб, англосаксонских тоже. Они не могут пропустить этого.
Значит, наш слушатель, псевдоним у него «Человек разумный». Как Шестов расценивает план Сахарова по закладке у побережья США ядерных зарядов для поднятия цунами на 1,2 километра и смыть их города в ответ на ядерную атаку.
Я понял. Навряд ли это непосредственно самому Сахарову, да, принадлежит. Это могло быть произнесено, а им усилено, другой вопрос, в тусовке. А как же альтернативу найти недоступность Америки, да? Угу. Америка нашла способ в Европу залезть и обложить нас, да? А как же вот найти альтернативный, да, вот... Я думаю, это в тусовке в такой, я не знаю, с поддатием, с принятием было. Сахаров, может быть, как-то усилил это дело.
Угу.
Но это не его инициатива, вешать на Сахарова этот, вот он это сказал, и это так, трёп. Я, не знаю еще Сахарова, будучи в Горном институте, не про Америку, а про другие трёпы применения ядерных в интересах горного дела. Такие трёпы слышал, что сейчас стыдно даже за них.
Угу.
Ну как, а у нас была задача, как улучшить или там повысить добычу полезных ископаемых. Так нам дай тогда молокососам право такое, ну это, конечно, анекдот. Так мы бы пол Сибири взорвали ради добычи полезных ископаемых. И, кстати, делали так. Ядерные подземные взрывы геологоразведочного плана, не только военного, производили. Слава богу.
Слушай, подожди. А тогда не появляется некая очередная версия гибели группы Дятлова?
Вот. Ну, для меня это основная, ее никто никогда не артикулировал, четко,
да.
По крайней мере.
Да-да-да.
Это... Более того, это, не знаю, это чисто моя догадка. Это не просто ядерный взрыв, а это нейтронный взрыв. Это совпадает с периодом испытания нейтронного оружия.
Спасибо. Так, Сереж, ты будешь... Несколько вопросов. Почему этого не вешают? Почему того не вешают? Почему третьего не повесили? Ты не будешь отвечать на эти вопросы, я надеюсь?
Отвечу с удовольствием.
Чубайса.
Еще раз, ребята.
Почему Чубайса не повесили тогда? Это не я, это вот спрашиваю.
Отличный вопрос. Отличный вопрос.
Да.
Все, ответ у меня, ну, он может быть плоский однозначный. В плохом настроении, когда заснуть не могу, я в своем сознании такого делаю, что мама не горюй.
Понятно.
Лучше никому не слышать.
Понятно. Да.
Повешать. Это легкая мера, повешать.
Угу.
Допусти меня. Ой. Голливуд...
Содрогнулся бы.
Вздрогнет.
Да. Вот настоящий ответ, демократический ответ.
Да, демократы.
Вот тут правда, почему, когда Горбачева... Ну, в общем, это у людей много разных предложений.
Когда настроение плохое...
Ну да.
И не спишь. Кого угодно подай, разделаем.
Угу. 7373948 по коду 495. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову.
Добрый день, меня зовут Виктор.
Да, Виктор, здрасте.
Вопрос вот такой. Со времени распада Союза прошло уже 22 года. Скажите, пожалуйста, удалось ли за это время хотя бы одну из бывших союзных республик создать спецслужбы мирового уровня? И как вообще вы могли бы охарактеризовать уровень спецслужб стран СНГ?
Ну, мне... я вот здесь точно в роли теоретика только могу выступить. Ну, лукавлю, конечно, но тем не менее. Доступ к информации более-менее реальный у меня не намного выше, чем у вас. Вот. Но я думаю, туговато с этим делом. Любое явление, вот, допустим, любое явление, разрушить физический объект, это секунды, если правильно разрушать. Восстанавливать, не дай бог, не новый делать на этой территории, а восстанавливать, практически это в стократном увеличении по времени, по затратам, по ресурсам. Вот эти 20 лет, о которых вы говорите... Ведь спецслужбы не в одночасье рухнули. Их разрушали минимум 15 лет 5 или 6 раз. Как у нас, а тем более в странах СНГ там стирали их просто в буквальном смысле. Вот у нас на моей жизни за эти годы 5 раз стирали то, что называлось раньше КГБ. 5 раз.
А, ты говорил, вывески меняли, да? Переименовывали.
Это самое разрушительное. Одно дело людей разогнать, и там, а вот переименование вывесок, это самая коварная, самая разрушительная сила.
А, подожди.
Казалось бы, вывеску поменяй из ФСБ, сделай АБВГД.
Угу.
Вот. А, раз и все, да? Вывески поменял там... А под этим лежит крайне разрушительная сила. Ну, достаточно начну, а потом дальше продолжать не буду. В момент переименования все выводятся за штат.
А, все выводятся за штат. Это означает, что люди не ходят на работу. Это мой вопрос.
А ты можешь уже что хочешь делать. Ты за штатом. Тебе деньги платят, да.
Да, но...
Но. Вот и все. 5 раз. А, да, за штатом держали 1-1.5 года. Вот 5 раз даже только по этому фактору, да, 5-8 лет спецслужбы практически держались на энтузиастах и бездействовали. В понимании, что-то делали, конечно, работу работали.
Угу.
Но ты за штатом. Все, ты кури бамбук, да и все.
Угу.
Это самая разрушительная, самая эффективная метода, да?
Угу. Сереж, у меня вот к тебе еще уж как так сегодня получилось, что времени на вопросы много, у меня вот к тебе какой вопрос. История, когда ФСБ обвинили в том, что они там это взорвали, то взорвали, а версия, вот она, мне кажется, достаточно убедительной, что проводились какие-то серьезные учения.
Но это называется, как ни странно, по-научному эксперимент.
Так.
Один эксперимент, одна группа экспериментов на мнимое благоприятствование,
угу.
А другая группа экспериментов на мнимое затруднение.
Угу.
Вот. Я такой же эксперимент проводил в советские времена после Чернобыля на одной из атомных станций. Такие эксперименты. Но и меня тоже можно так сказать, что ох, я принимал участие в разрушении атомной, стремился разрушить ее. Да, без таких экспериментов или учений, как эти, невозможно просто теоретически, сидя в учебном классе, тренироваться, да?
Mm-hmm.
Были тренировки. И да, ну, где-то пару раз проколы были. То есть проколы в каком плане? Окружение увидело.
То есть это из внутриведомственных, скажем, упражнений или маневров, как угодно.
Ну да.
Заметили и сторонние люди.
Да, а вот за то, что заметили, за это надо по попке было чекистам, тем чекистам сделать. Прежде всего руководителям. Но... По попке, не по попке, я думаю, в это же время и АБВГД переименовали на там еще как-то,
еще
да, там.
Как-то.
Я уже забыл даже, как назывались чекистов. Вот в это промежутки, да, слава богу, что еще выходили, работали, что-то делали, могли бы вообще не делать.
И никто бы слова не сказал.
А в этом промежутке, да, какое настроение, если ты выведен за штаты, Лень, тебя нет.
А можно ли мне, Серёж, опять же таки, это вопрос такой, а ведь у каждого оперативного работника, насколько я понимаю, есть своя агентура, эта агентура тоже выводится за штат практически?
Я говорю о том, что это тотальный развал, я бы мог всё на понятно. Эту тему говорить не один час и не болтать языком, да, а, как бы сказать, вот, позиционировать все. Конечно, мощнейший агентурный аппарат... Кровавого ЧК, ну, развален был. Развален.
Да. И подвалы или Лубянки тоже закрыли, да?
Да, и крови там, то было по колено, а
тоже... Уже по шее. Да.
Уже тряпкой.
Да, кстати говоря, там в подвалах же ведь ничего и не было. Внутренняя тюрьма-то находилась на каком-то очень высоком этаже. Это все, кстати говоря, вот когда там в подвалах, там все. Нет, нет, не так это все было.
Нет, подвалы так. Есть, там как раз сидят, допустим, да, да, сидят те, кто должен работать, а те, кто должен отдыхать, они свежим воздухом вверху дышали, да.
А, понятно. Все, понятно. Так, Лев пишет: классный мужик, приглашайте почаще. Лев, обратитесь в архив радиостанции. Сергей Шестов. Так нам свезло. У нас достаточно частый гость. 495, это московский код, 7373948. Пожалуйста, ваш вопрос, здравствуйте.
Здравствуйте, можно устно, да, ну, в смысле, передать, да?
Не, ну, в смысле, есть, вы можете рапорт Сергею написать, я не знаю там как.
Нет, ну, словами я, наверное...
Да, 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 пожалуйста, пожалуйста, вы в эфире.
А как это самое? Алло.
Не, ну, вы знаете, так, или вы формулируете вопрос...
Да, здравствуйте, у меня один вопрос.
Да, пожалуйста.
Понятие либор, объясните, пожалуйста.
Какое?
Либор.
Сереж.
Ну...
Либор. Я не знаю.
Сдаюсь.
Все.
Сдаюсь.
Ну, все.
Я сдаюсь. Слышал слово, слышал, знаю даже направление этого слова. Но сдаюсь.
Понятно. Ну что, Сереж, ну...
Ну, бывает и
Сереж, значит, несколько вопросов. Как ты... Олег спрашивает, как вы оцениваете разведку ДНР и ЛНР? Как ты оцениваешь КГБ Белоруссии? И как ты оцениваешь спецслужбы украинские?
Такой многоплановый вопрос.
Он просто разнообразный, я думаю. Нет, это я свел несколько вопросов в кучу.
Тогда разведу. Некогда достаточно мощное КГБ распалось на всякие АБВГД по республикам, по государствам, все. Сам распад, явление, ну, мы уже говорили на эту тему. Дай бог им, чтобы выкарабкаться и становиться такие реально профессиональными, мощными. Больше ничего, включая Украину.
Угу. А они вообще сейчас дееспособны, украинские спецслужбы?
Конечно.
Но их же, наверное, несколько сейчас.
Неважно, сколько их там... Они поменяли перчатки,
угу.
И, ну да, конечно, теоретические основы советской разведки и контрразведки, их никуда не денешь, от них и англосаксы тоже применяют многие наши разработки, но перчатки поменяли, будем считать, что пусть они тренируются по стандартам англосаксов.
Понятно.
А вот способности англосаксов, опять же, не ерничая и не... ну, видим мы их. А это же тоже работа спецслужб. Весь арабский мир, тюркский мир и то, что сейчас заходит на Европу, вот результат их талантливой работы. Ну, как я еще могу оценить?
Угу. Вот спрашивает, опять же, человек разумный, который задает... По большей части хорошие вопросы, но иногда насчет подвалов Лубянки у него информации маловато. Как ты оцениваешь Маркуса Вольфа? Маркус Вольф, напомню, начальник разведки ГДР, бывшего Германской Демократической Республики. Как ты оценишь вообще, как этого человека? Ты его знал, ты с ним встречался, если можно ответить
на этот вопрос? Непосредственно с ним не встречался, но в одних коридорах, как говорят, в одно время был, да?
Угу.
То есть это как там руку не жал, вот. Очень талантливый человек. Очень талантливый человек и... не в меньшей степени, в большой степени... Он пытался скорректировать не наши спецслужбы, да, угу. А скорректировать, очень тонко подавать наверх, на наш верх информацию о том, что, ребята, оглянитесь, все идет к развалу.
А то есть он это достаточно задолго видел, да?
Задолго видел. и не он только один, с нашей стороны, со стороны наших спецслужб тоже были. Ну, сейчас могу говорить. Юрий Иванович, они в тандеме были.
А ты уж объясни, кто такой Юрий Иванович-то.
Ростов Юрий Иванович, это руководитель нелегальной разведки.
Да, кстати говоря, человек, который написал несколько книг, да. С книгами тяжело, а вот если вы наберете в интернете группу спецназначения «Вымпел», вы, на свое удивление, найдете там огромное количество очень интересных сведений и данных.
Так вот эти люди, Дроздов и Маркус, они мягко подсказывали, писали. Ну, должен сказать, их просто пинали, наша вот эта вот могучая кучка, да?
Да-да-да.
Политбюро. Просто их пинало, блин.
Да, у которых было это, как называется, у которых там на всех было 5 миллионов лет. Так если возраст всех собрать сразу...
Ну да, существенно, там... динозавры, может, столько и не жили по совокупности.
Ну да. Кстати, есть такой факт, как группа «Вымпел» или участвовал в этом Юрий Иванович Дроздов, я просто хочу, чтобы Сергей передохнул немножко, они отсняли фильм под названием «По поступившим данным», где четко предсказали развитие ситуации на Кавказе. И показали его где-то там в комиссии по безопасности, в Верховном Совете, и были посланы. Просто, это, Сереж, я верно передал твои слова?
Ну, посланы, да, анафеме преданы.
А, даже преданы анафеме.
Вот ну, правда, ненадолго, на годик, год с небольшим, и началось.
А, на Кавказе, то, что вы предсказали?
Да, в том регионе.
Понятно. А, вот спрашивают, Сереж, смотри, Иван спрашивает, что это за новая тактика «вывод противника из котлов»?
Но здесь нет никакой новой тактики, и как бы ни говорили о звериной сути россиян, русских, там, в общем, славян, да,
uh-huh.
Ведь небольшое достоинство начать калашматить, ответить так же все подряд, да, ну кто там эти пацаны, которые в армии Украины, они и так бегут, а здесь тебе еще их калаш... Ну что их-то калашматить? Да, их вина практически там мизерная, да? Ну, убивать ради того, чтобы убивать? Вот такая ситуевина. Это, еще раз говорю, заостряю внимание, огромнейшая победа за последние послевоенные годы англосаксов над славяно-уграми. Умудрились они, молодцы, умники, умудрились славянские народы схлестнуть между собой. Ну, получилось у них. Может, их заслуги не столь много, может, мы сами...
Все создали.
По привычке друг другу глотки грызем. Но у них получилось.
Понятно.
Завидую.
Эффективности?
У меня даже в ближайшей перспективе я не себе не могу представить, чтобы мы, допустим, там немцев против англичан до крови заставили их биться. А то, что они бились раньше, они бились не по нашей, а по своей инициативе. Было у них, резали друг друга, уничтожали. Ну, не мы в этом были. А здесь они... Хлестнули нас. Ну, молодцы. Ну, что я могу сказать?
Все понятно. Серёж, все, сейчас новости будут, а после новостей нам останется полчасика. Новости.
Леонид Володарский. Этим голосом сказано все.
У нас в гостях Сергей Шестов, президент Международной общественной организации ветеранов спецподразделений КГБ СССР «Вымпел». Не буду, если кто захочет послушать передачу еще раз, там все, почти все, я думаю, звания Сергея я перечислил. Вопросов море, Сережа, и сейчас я просто не успеваешь их задерживать. Кто руководит, Евгений спрашивает, кто руководит военно-полицейской карательной операцией? Почему на здании СБУ в Киеве висит американский флаг? Почему генерал США награждает украинских военных?
Ну, висит, потому что он висит.
Ага.
На такой вопрос такой вот умный ответ. Висит он там. Вот. Руководит глава государства по-любому. Исполнители все, все, кто ниже, руководит военно-полицейской операцией. Да, кстати, бывший президент струхнул проводить военно-полицейскую операцию.
Это ты имеешь в виду Януковича?
Ну, а кого же?
Понятно. То есть он себя не проявил демократом до конца?
Да.
Не проявил. Жаль. Очень жаль. Да. Очень жаль.
А вот новый президент, ну, это до президента началось, там этот любитель помолиться,
ага.
Вот, как бы он исполнял обязанности, он ее начал, а усовершенствовал и продолжил нынешний.
Угу.
Опять безъерничает, это вот просто по голому факту, неважно, кто прав, кто виноват, он ведет военно-полицейскую операцию, возглавляет.
Угу. Да, вот, я тебе зачитаю, псевдоним, не буду его зачитывать, а то он еще подумает, что это первое и последнее, но это очень серьезно значимое сообщение. 6-го Володарский разрушили СССР, а сегодня воспевают англосаксов. Про тебя знал, но что я рушил СССР? Сереж, меня к тебе приписали.
Ну, ты знаешь... Если покопаться там в тебе, во в твоей внутренней сути...
Не надо, не надо.
То, вот то можно набрать, что ты немало усилий приложил к этому.
Все, понял. Я сознался, все. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
Здравствуйте, меня Александр зовут.
Пожалуйста.
Вопрос такой. Вот группу там чеченцев с взрывчаткой во французском городишке там взяли. Это какая-то операция была ФСБ неудавшаяся? Либо это были любители, либо это Кадыров что-то послал на Шарли? Вот такой вопрос.
Ну, я понял. Ну, уж так-то совсем уж принижать ФСБ, оскорблять так. Знаешь, это уж, ну...
Сереж,
я понимаю,
а четвертый, подожди, а четвертый, я от себя добавлю, а может это были бандиты, которые под видом беженцев оказались во Франции?
Да вот, насчет бандитов не знаю, но уж совсем-то уж, чтобы так, ФСБ там, или разведку, или неважно какие...
Да-да-да.
Ну что ж так сильно-то принижать, я понимаю, можно и топтать, и кровавости обвинять.
Кровавости обязательно.
Всем.
Сереж, что такое любитель помолиться, Любовь в Подмосковье спрашивает?
Ну, фамилия у меня не держится, лысенький такой-то, со щуром и глазами. Исполнял обязанности президента, как он?
Я тоже фамилию забыл.
Диктант.
Я забыл фамилию, это который сейчас говорит, что он все правильно сделал, а его не поняли?
А он где-то, он в Совете, Совет Безопасности возглавляет, ну как фамилия, помоги. У меня Янукович крутится, это шут ты.
Ты какого, где, в какой стране, кто?
В Украине исполнял обязанности президента после Януковича.
После Януковича?
Он и Думу какую-то возглавлял, и обязанности президента. Ну, до выбора Порошенко.
Да я их... Серьезно, я еще...
Лысый, со щурыми глазами.
Яценюк, что ли?
Да нет. Это Зайчик.
Зайчик. Ну, там, тебе лучше.
Да ладно, ну что ты...
Турчинов мне пишет. Турчинов,
да, вот, Турчинов.
Вот оно, в чем дело-то оказывается. Ну, я прошу у всех слушателей прощения... Я тут вспоминал, как меня зовут, где-то там ночью проснулся, а вы в Турчину. Ну уж имейте снисхождение. 7373948, здравствуйте. Ваш вопрос Сергею Шестову, здравствуйте.
Добрый день, уважаемый Леонид, уважаемый Сергей. Два вопроса. Сергей, вот во времена СССР у нас была единая КГБ, очень мощная организация. Сейчас у нас спецслужбы разделены... На ССО, ФАПСИ, СВР, вот ваше мнение, правильно ли это, и, соответственно, не отражается ли это на их работе? Это первый вопрос. А второй вопрос, как-то в какую-то передачу, вот мы, я вам звонил, мы разговаривали, там был вопрос как раз по англосаксам, и там в вашем ответе прозвучала такая фраза, что, в общем-то, отдельная тема вот СССР и проект СССР. Вот, соответственно, вот эту тему можно будет как-нибудь отдельно еще осветить, вот ее продолжить?
Ну, это к Леониду, это вопрос второй.
Какой? Какой?
Это да, это я пока еще не руковожу вашим радио. Вот.
Мы попросим уважаемого Леонида, чтобы, может быть, тему такую специальную вот вы подготовили.
Какую? Какую?
Ну, то, что проект СССР, соответственно, вот ваше мнение.
Мое мнение по проекту. Лен,
я тебе напомню о том, что это проект не из славяно-угров произошел, а это проект.
Да. Ну, это к тебе, что.
Нет, ко мне вопрос, но у нас времени не хватит.
Не хватит. Сейчас не хватит. Давай мы отложим второй вопрос. Хорошо?
Да. Англосаксонский проект по СССР.
Ну,
по созданию СССР.
Да, это можно.
Нет вопросов, готов.
Да, но давай в следующий раз.
Да, а на первый вопрос насчет концентрации в одной руке всех спецслужб, думаю, все-таки нет. Все-таки фактор, неудобный, может, фактор конкуренции и объективности, да, он должен быть. Может быть, не так дробить, вот, три составляющие должны быть не под одной рукой. Угу. Под одной рукой президента, но не под одной рукой руководителя спецслужб. ГРУ, гражданская разведка и контрразведка.
Угу. А, по-моему, в погранвойска и ФАПСИ же вернули в ФСБ, если я
вернули.
Если я не ошибаюсь.
ФАПСИ не знаю как.
Так. Позор не знать Турчинова.
Вот такие большие пласты, военная контрразведка, контрразведка гражданская.
Политическая разведка?
Политическая разведка, гражданская разведка.
Ага.
Лучше, чтобы они были в разных руках, а все сходилось у президента.
Угу. Позор не знать Турчинова, пишет Анна, нынешнего спикера Рады, первого секретаря ЦК ВЛКСМ Украины и бывшего любовника Юлии Тимошенко.
Ну как, я же покаялся, что ж...
Я не помню его, что в конце концов там тоже...
Это бывает, западает иногда.
Он расват, брат, что его помнить должен?
Заклинит и все.
Да и возраст уже, собственно говоря, кстати... 7373948, пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову. И что очень приятно, звонит очень много людей, которые не звонили раньше никогда на радиостанцию.
А тебе мед на душу, да?
Тебе! Я здесь при чем? Здравствуйте!
Алло, здравствуйте.
Да, здравствуйте.
Надежда, Подмосковье, город Ивантеевск.
Да, пожалуйста, Надежда.
Я, как бы по-вашему, как вы всегда говорите, в архив, в интернет, в великую сплетницу.
Да.
Посмотрела, почитала. У Сергея Шестова такой факт, что когда он был в Афганистане и шел на переговоры, то в штаны положил себе гранату, чтобы его не замучили, если переговор не состоится. Но как мужчина может воспользоваться гранатой в штанах, я еще представляю. А если женщине понадобится такое, как ей быть?
Ну, это понятно, да? На тот момент, это ранний Афганистан, там, до 84-го, до 86-го года, все-таки вот этот религиозный фактор, они проверяли, как будто боялись к телу прикоснуться, да, там, под мышками все.
Ага.
Ну, не дай бог, вот в те области. Вот, потом-то это отошло, потом уже...
То есть потом они людьми стали?
Да. А тогда просто я сработал... таком вот, это не религиозный, а вот на культурном, да, вот таком срезе, что нельзя прикасаться, нельзя.
Угу.
Вот и сработал. Как женщине, я думаю, третью гранату, третью грудь, понимаете, да? У женщины, как правило, две, что-то или под нее, или что-то так.
Вот так.
Сейчас номер не пройдет.
Ага. Угу. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос. Здравствуйте.
А скажите, пожалуйста, по поводу переименования милиции в полицию. Что-нибудь хорошее это за собой принесло? Или, как сказал ваш уважаемый гость, разрушение системы?
Ну, МВД тоже разрушали не 5 раз, но минимум 3, а может быть и 5 раз, я за МВД не считаю. Но здесь элементарную вещь, когда мы активно входили в... срастались или как-то проникали в 2 цивилизации, да, наша цивилизация в ту, надо было приходить к общим терминам, да. Во всем мире полиция, все это называется полицией. Угу. Милиция, там вообще другую нагрузку слова.
Абсолютно. Абсолютно.
Вот. И если бы народу-то объяснили, что мы вот сливаемся с Западом, с Востоком, и поэтому... надо переименовать в этих целях, народ бы, я думаю, понял. С трудом, но понял. Но когда это не продекларировали, да, а ввели этот термин, но терминов тоже ввели там и ГАИ над ними, что только не смеялись над ними, когда. Вот это вот банальное, да это не ошибка, это тупость властей, что ли. Ну, объясни ты, мы входим в мировую цивилизацию. Везде называется полицией. Милиция – это другое совершенно значение. Это гражданские формирования. Угу. И народу бы было, мне кажется, понятно. А когда, не артикулируя это, сказали, мы теперь полиция, народ озлобился.
Угу. Серьез, значит,
Фактор разрушения, да, я говорю, любое переименование – это мощнейший фактор разрушения структуры.
Угу. Серёж, вот это вопрос. Речь идет о конкретном человеке, и ты можешь ответить, можешь не отвечать. Можно несколько слов о господине Луговом? Он в последнее время позиционирует себя в СМИ как эксперт в разведке. Что Сергей думает об этом? Спасибо, Вадим.
Когда шел процесс разрушения, шел процесс и создания. Угу. Вот. И тогда... хорошие ребята, луговые, и потом вот этот, который облученный-то, опять, вот только не обвиняйте меня, жена меня ругает за то, что фамилии не помню.
А, этот, подожди, офицер конвойных войск Литвиненко.
Да, Литвиненко, вот эти все. Пришла плеяда скорого набора.
А, понятно.
Вот пришли и сказали, вы будете, вот у вас мы вас набираем, вы будете работать.
Ага.
Намерения, наверное, у всех были благостные, я не думаю, что они какие-то были там, да. Но вот сам факт, так же, как и в милицию набирали чехом всех. То есть принципы отбора, мягко говоря, очень сильно были нарушены. Ну, а получили то, что получили. И получаем до сих пор.
Угу. Угу.
Где-то так.
Угу. 7373948. Пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову.
Добрый день.
Добрый день.
Леонид, добрый день, Сергей. Вы знаете, господа, но я вообще-то в большом сомнении, что именно Крым и Донецк и Луганск произошло спонтанно, на подъеме, как говорит президент. А о чем говорил Обама с Путиным по ночам и министр обороны Шойгу с министром обороны Америки 5 часов? Это, по-моему, спланировано было... вся ситуация и отдача Крыма, и развязки войны против, как говорится, славян. Не угрославян, а чисто славян наших братьев. Вот это, я думаю, предательство еще тоже похлеще.
Все понятно. Спасибо.
Ну, я не знаю, кто здесь виноват. И если вы внимательно слушали, я наоборот сказал, что это не спонтанно было, да, сиюминутно. Это столетиями за Крым 2 цивилизации боролись и борются. Я как раз здесь и говорил, что это очень долгий процесс, и он еще не прекращен. А то, что воспользовались ситуацией наши...
Так ведь это же, ведь Сереж, так ведь...
Воспользовались,
быстро.
Вы же ждали, как хотите, говорите. Создались благоприятные условия, бам, и все.
Это да, да. Да? Нет, но тут же ведь еще, как мне кажется, и решимость, и намерение... Ты же мне рассказывал, когда вы прибыли в Афганистан с каскадом. Вы же на второй день уже на операцию пошли.
Да.
Не
да.
Вживались, с агентурой не встречались, разрешения не спрашивали, а просто на второй день взяли и пошли.
Ну да, все было по ситуации.
Я сейчас вот тебе...
Такая
вот,
была ситуация,
сейчас я
такая
про твою...
Оперативная необходимость, да.
Я сейчас про твою кровавость расскажу. В Афганистане Нельзя воевать днем, очень жарко летом. Очень жарко. Это да, и это поэтому понимаю. Люди чай пьют. А Каскад днем как раз ходил на операции. Вот
это
днем.
Вот мы, конечно, здесь
вот. Циники. Но вы тогда не знали про демократию еще, поэтому...
Циники, безбожники и прочее.
Ну да. Сколько? 50 там было тогда, да?
До 56 было.
До 56. 7373948. Будьте любезны, ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте. Здравствуйте, сорвалось. Я сегодня просто решил дать как можно больше времени Сергею Шестову по нескольким причинам. Одна из них, он очень интересный человек. Вторая, он прожил жизнь профессиональную, совершенно отличную от нас, от всех. И люди его профессии, это я замечал, они мыслят совершенно по-другому. Они на обстоятельства смотрят совершенно по-другому, с неожиданных сторон и очень глубоко. Вот те причины. 7373948, пожалуйста, ваш вопрос Сергею Шестову.
Добрый день. А подскажите, пожалуйста, где можно было взять полоний, сколько он стоит, и как его можно было перевести в Англию? Чисто теоретическая какая-то вот террористическая группа, допустим, «Игл», или из Франции. Спасибо вам большое.
А, Сереж, извини, пожалуйста, ты не мог бы добавить?
Времена, сложно было, но возможно.
Сергей, ты не мог бы добавить свою точку зрения? Ты уже высказывал ее один раз в радиоэфире, но хочется, чтобы ты ее повторил. Вот эти смерти в окружении Бориса Березовского, покойного... Какова твоя версия вот всех этих событий?
Ну, в таком огрубленном виде спецслужбы противника и наши спецслужбы достаточно информированы были, но ни те, ни другие особо не мешали. Кто-то подталкивал. А борьба шла внутри вот этого кластера олигархического, как хотите его называйте, да, там, где замешаны огромные бабки, деньги, или как вы хотите называйте. Вот исполнители-то, это окружение самого Березовского, так же, как и Березовский исполнял. Почему? Он же тоже в отношении своих сотоварищей кое-что грязное делал, мы это все знаем, он да. особо не скрывал. И вот эта внутренняя борьба при контроле спецслужб, что и с другой стороны, ну, выгодно было англосаксонским спецслужбам подтолкнуть под это, да, активировать, да, кого-то убрать, неважно по каким причинам, да. Но чтобы они сами исполняли, мало в это верю. Им просто зачем мараться? Ну, зачем мараться-то?
Mm-hmm.
Есть кому, и до сих пор есть кому... самоликвидироваться, да, в своей вот банке с тараканами или там...
Ну да, да-да-да-да.
Они сами да. у себя порядок наведут, только не мешать им. Ну, где, кое-где подтолкнуть так слегка.
Угу.
Вот так.
Причина смерти Березовского... У тебя есть своя версия какая-нибудь?
Ну, я же ее высказал. Это внутренняя борьба толстосумов, советских толстосумов с территории Советского Союза.
Угу. Угу. Угу.
Ну, он успел ухлопать двух грузин, да?
Да.
Это моя точка зрения.
Да-да-да-да-да-да.
Ну, рано или поздно и до него добрались.
Все ясно.
И помогли. Но... Почему? Здесь вот в отношении конкретно Березовского не только деньги сыграли роль. Где-то кто-то прослышал с нашей стороны, с самого верха, что Березовский высказал где-то намерение сдать свою агентуру в недрах госаппарата нашей страны. Всех ветвей власти и все прочее.
Это
пострашнее денег.
Но это можно сделать только в разговоре, я думаю, с одним человеком.
Так, наверное, поняли, что он хочет лично да. первому лицу эту информацию... Ну, это естественно, кому еще доверишь?
Ну да, да,
передать
да.
Передать эту информацию о агентурном... о своей агентуре и своих собратьев агентуры в недрах нашей власти. Ну, я думаю... нашему первому лицу, почему он отказал? Он же не скрывал, что да, письмо было или там одно-два.
Ага.
Наверное, это уже запоздалая информация. Я думаю, Путин сам разобрался и сейчас сам знает. И он это тоже говорит, мы же знаем, да, кто чье.
Ну да, ну да.
Запоздало. А угроза, угроза.
Подобная
угроза. Подобная угроза для агентуры, да она свои десятки миллионов, сотни миллионов заплатит, чтобы стереть его, убрать эту угрозу.
Угу, угу, угу.
Мое мнение такое.
Естественно, все, что ты говоришь здесь, это твое мнение. 7373948 по году 495. Ваш вопрос Сергею Шестову. Здравствуйте.
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 У меня два вопроса. Первый вопрос. Что сейчас происходит именно в Западной Украине? У меня вот такое впечатление, что они хотят, по примеру, вот Прибалтики, вот как они были до 40-го года, перейти все-таки в Европу. Мне кажется, у них быстрее всего это получится. Вот. И второй вопрос о Дзержинском, который, я считаю, это Карл Маркс, этот американский. И вот идет все как раз по его сценарию. Я даже читал документы, из газет, что именно по его сценарию с Украиной, чтобы экономически разрушить Россию, голод устроить, разделить на 44 штата. Ну, все там прописано уже до 28-го года.
Большое спасибо.
Значит, я как-то говорил, могу ошибиться, мог только Лень с тобой, когда говорил о ней. Ментально, то, что происходит на Украине, никогда не прерывалось и запланировано давно, да? Вот. И то, что западные территории спят и видят, и спали, и видели, не быть в составе нынешней Украины, это тоже, они не скрывают этого. В принципе, они не скрывают этого. Вот, это вот так. А то, что касается Бжезинского, он рупор, а работали тысячи и тысячи людей.
Да, и правда ему...
Он рупор, это консолидировано и высказано через Бжезинского.
Угу.
Идеология противостояния, противоборства цивилизации англосаксонской против, в данном случае, против славяно-угорской цивилизации.
Правда, я хочу сказать, что хладнокровие ему изменяет. Он очень эмоционален в последнее время.
Да. Ну,
он сказал, что Россия... Ну, я помню, что она исторически презираема, а первое там что-то опять он сказал. Ну, он перенервничал, конечно. Хотя это враг серьезный достаточно, да.
Ну да, это консолидированный враг.
Да,
Через него читать надо вот намерение той цивилизации. Оно ни плохое, ни хорошее.
Оно
та цивилизация,
такое,
которая живет и хочет жить лучше и лучше, как любая другая цивилизация.
Ну да, ну да. Значит, Сереж, я хочу закончить. Буквально, у нас осталось совсем мало времени, Сереж, там буквально полминуты. Значит, возможности мирного урегулирования конфликта на Украине нулевые, и все это выльется в гражданскую войну и в ее раздел, предположим, на три части.
Я бы так сказал.
Да.
Мирное регулирование неизбежно после гражданской войны.
Понятно. А на сколько частей, по твоему мнению, там все разойдется?
Ну, ты же знаешь. Ну,
Я тебя спрашиваю для всех.
Самостоятельная Украина, это центральная, не будем сейчас о властях говорить, да?
Новороссия.
Новороссия и все, что мы, общим словом, Западная Украина.
Сереж, огромное тебе спасибо. Всем всего наилучшего и самого доброго. До следующего воскресенья. До свидания.
Программа Леонида Володарского.